Говорит Радио Свобода.
Медведевские ссорятся с путинскими из-за Ливии.
Затулин вообразил, что Дума – место для дискуссии между национальным лидером и человеком, занимающим пост президента Российской Федерации.
Хакерская атака на «Живой журнал» возмутила президента России.
Власти пытаются сделать атаки на серверы и не дать распространяться информации через «Живой журнал» и другие социальные сети, не дать людям там координироваться.
Из СИЗО белорусского КГБ освобожден Анатолий Лебедько.
Я сказал, вот моя рука, я быстрее ее отгрызу, чем откажусь от своих убеждений.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Виктора Шендеровича и Ольги Романовой, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Международная операция в Ливии пока не принесла главного результата. Режим Каддафи остается у власти, но одно непредсказуемое последствие налицо. От авиаударов треснул российский тандем. После того, как Дмитрий Медведев назвал недопустимыми высказывания Владимира Путина, недоброжелательно оценившего операцию в Ливии, началось брожение умов и привело к тому, что некоторые верные премьеру люди опрометчиво высказались в его поддержку и поплатились за это. Во время обсуждения проекта постановления Госдумы по поводу ситуации в Ливии, первый зампред комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин неосмотрительно высказался в поддержку точки зрения премьера на ливийский конфликт и лишился своей должности, был переведен в рядовые члены фракции «Единая Россия» по, как гласит официальная формулировка, ротации внутри фракции. Вот что думает об этой интриге Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело».
Он позволил себе однозначно поддержать мнение Владимира Путина в отношении Ливии. И сделать это тогда, когда уже было ясно, что идет противопоставление двух позиций Путина и Медведева. Видимо, было решено настоять на том, что вот эта позиция партии «Единая Россия» не должна поддерживаться на каком-либо официальном уровне. Поэтому ассоциирующий с ней Затулин был удален с своего поста. Мне кажется, что его могут наказать также тем, что либо могут не включить в список «Единой России» на проходном месте, либо же вообще не включат в этот список, что было бы, конечно, совсем скандально, потому что он все-таки довольно видная фигура. Но могут вот где-то так опустить на 595-е место какое-нибудь.
А вот что сказал в эфире «Радио Свобода» сам Константин Затулин.
Растет напряжение по мере приближения к выборам. Существует неопределенность, в том числе у партии власти, в том, кто будет выдвинут, Медведев или Путин, или оба одновременно. И в связи с этим, по крайней мере, в команде Дмитрия Медведева тоже наблюдается определенная нервозность. Иначе бы, я думаю, они бы не стали так подставляться, принимая такое не очень, скажем так, адекватное решение. В конце концов, именно по настоянию определенных лиц, которые курируют работу депутатами, фракция была вынуждена принять это решение, и ей ничего другого не оставалось, кроме как называть это ротацией. Это, по-моему, первый раз за все сроки моего пребывания в Государственной Думе, а я третий раз депутат, употребляется такое элегантное название для снятия с должности – ротация кадров. Взвинченным образом отреагировала определенная часть окружения действующего президента на то, что я вот публично при обсуждении заявления по Ливии поддержал то, что было сказано Путиным. А вначале собирался внести поправку и внес ее о том, чтобы вообще снять оценки нашего поведения с началом антиливийской кампании. Ибо именно в этих оценках лидеры разошлись. Я как раз их не хотел сталкивать. Это упрямство докладчика Константина Косачева или его какие-то виды собственные заставили его с этим бороться, и причем в этой борьбе он начал рассказывать о мужестве, которое мы должны проявить, голосуя за резолюцию, назвал наше поведение с начала ливийского кризиса просто образцом дипломатии. Ну, обладая чувством юмора, я никак не мог с этим согласиться и сказал, что мужество, по-моему, проявил один только Путин, а все то, что относит Косачев к мужеству, называется другим качеством. Вот это послужило спусковым крючком. Но, наверное, бы могло быть и что-то другое, если бы не были настолько напряжены подспудное отношение, если была бы какая-то уже определенность. Я думаю, что и Путин, и Медведев должны идти на выборах, и пусть победит сильнейший. Я лично буду голосовать за Путина.
В интервью агентству «Регнум» Константин Затулин был еще более откровенен.
Приезд в Москву вице-президента США Джозефа Байдена, когда тот прямым текстом сообщает, кого он хотел бы видеть кандидатом в президенты России, а кого нет, как и публикация доклада Инсора, где все сводится к тому, что выдвижение Путина в президенты чуть ли не крах России, сыграли решающую роль в моем желании все-таки назвать вещи своими именами. Я ждал, что кто-нибудь, прежде всего сам президент Дмитрий Медведев, публично отдернет вице-президента США за вмешательство не в свое дело. Увы, вместо этого возникло впечатление, что все ровно наоборот. Возрадовавшиеся либеральные круги сплачиваются из своей ненависти или боязни возвращения Путина, не стесняясь высказывать свои точки зрения, примером которых является доклад Инсора. Они усиленно формируют мнение о том, что выдвижение Путина будет катастрофой, стагнацией, откатом, бедствием для страны. А выдвижение Медведева, который интересен им не сам по себе, а как реальная альтернатива Путину, нечто не просто естественное, но и спасительное. Я исключаю для себя то, что Путин не пойдет на выборы. Это было бы предательством с его стороны прежде всего самого себя и тех людей, которых он позвал за собой. Такое предположение, как говаривал крестный отец, оскорбляет мой ум. Невыдвижение Путина будет катастрофой для страны, потому что на этом уровне никто, кроме него, сегодня не сможет спорить с другой тенденцией внутри власти. Я бы назвал ее компрадорской тенденцией. Тенденцией уступки национальных интересов целям более мощных экономик. Я понимаю, что люди Медведева не захотят увидеть себя в таком свете. Сам Медведев возмутится, если его причислят к сторонникам такого подхода. Но его к этому подталкивают. Мы видим, как это осуществляется на примере Ливии.
Это интервью появилось на сайте агентства «Регнум» и очень быстро исчезло. Вот что думает о ситуации вокруг Затулина политолог Андрей Пианковский.
Константин Затулин – яркий политик, публицист, телевизионный ведущий. Но он просто забыл, в каком месте он работает по основной своей специальности парламентария и заместителя председателя комитета Думы. Бессмертная фраза спикера Грозового, которая будет воспроизведена во всех учебниках российской истории и в сборниках «Крылатые слова», она гласит: «Дума не место для дискуссии». А вот Затулин вообразил, что Дума – место для дискуссии между национальным лидером и человеком, занимающим пост президента Российской Федерации. И в этой дискуссии принял сторону национального лидера, за что и пострадал. Это ему зачтется в следующей каденции национального лидера. Затулина ожидает блестящая парламентская, может, еще более высокая карьера.
Из-за критики позиции Дмитрия Медведева по Ливии ушел в отставку и глава департамента «Единой России» Алексей Чедаев. Причиной, по его словам, стала запись в блоге: «Я считаю попытку кремлевских обитателей присоединиться к хору осуждающих Каддафи ошибкой, которая может стоить Медведеву политического будущего». Конец цитаты. С предвыборной борьбой многие эксперты связывают хакерские атаки на популярный блогерский сервис «Живой журнал». Адресатом массированной DDoS-атаки стал блог борца с коррупцией Алексея Навального. Вот что он сказал в интервью «Радио Свобода».
Ближайшая аналогия с тем, что происходит, это то, что делали в Советском Союзе, когда разработали так называемые глушилки, и они глушили то, что называли «вражеские голоса». Это привело только к тому, что любой человек в Советском Союзе, как только покупал приемник, он сразу бежал и пробовал поймать эту самую «Радио Свобода», даже вне зависимости от того, там, ему было интересно, что говорят или нет. Это было что-то запрещено. Сейчас прошло достаточно много лет, но власти действуют так же тупо, они препятствуют, просто пытаются заглушить, временно остановить, вот эти сделать атаки на серверы и так далее, и не дать распространяться информации через «Живой журнал» и другие социальные сети, не дать людям там координироваться. Но это все приводит к тому, что люди, которые политизированы, они по-прежнему могут распространить информацию, и эти атаки в современном информационном обществе, их КПД крайне низкие. А те люди, которые до этого не думали о политике, а рассматривали «Живой журнал» как место, где можно смотреть там кошечек, собачек или какие-то картинки, они раздражены И как раз их раздражение становится раздражением политическим, потому что они понимают, что какие-то жулики в Кремле на деньги налогоплательщиков препятствуют им, мешают им рассматривать их кошечек. И это, я уверен, что вот эти вот атаки глупейшие и попытки препятствовать, они приведут только к росту протестных настроений.
Первым был атакован блог Алексея Навального. Адресатами следующих атак, по утверждению компании СУП, владеющей живым журналом, стали уже не конкретные блоги, а весь сервис как таковой. По оценкам Центра вирусных исследований, для организации подобной атаки устроителям пришлось задействовать несколько сотен тысяч компьютеров. Причем стоимость подобной акции весьма затратна по ресурсам и рискам. Антон Носик, бывший топ-менеджер компании СУП, о политической подоплеке случившегося.
За этими атаками стоит желание определенных кругов, определенных коммерческих структур из области политических технологий и киберкриминала получить и распилить бюджет на проведение государственной политики и осуществление государственной монополии на вещание в предвыборный год, то есть в период до инаугурации нового российского президента в 2012 году. Для того, чтобы получить на это бюджеты, какие-то силы пытаются доказать свою полезность и эффективность. Они пытаются доказать, что они могут контролировать общественную дискуссию на крупнейшей независимой и негосударственной площадке русского интернета, ну, хотя бы путем прекращения этой дискуссии, что позволяет, например, не допустить появления там нежелательных публикаций и материалов. Я думаю, что это еще не сам проект по затыканию ЖЖ. Я думаю, что это некоторая демонстрация возможностей, под которую пытаются получить долгосрочный бюджет. По крайней мере, это предположение кажется мне логичным. А по поводу того, куда направлена эта атака, что не направлена против какого-то отдельного конкретного блогера, который слишком много знал или с кем-то поссорился, а направлена она против тридцатки на сегодняшний день самых читаемых блогеров ЖЖ, а также против заглавных страниц ресурса, есть об этом данные, опубликованные в лаборатории Касперского, данные, основанные на наблюдении не за живым журналом, а за так называемыми ботнетами, за сетями, которые киберпреступники используют для атак на заказанные им сервера.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», не сомневается в целях организаторов кибератак.
Атаки на живой журнал – дело организованное структурами, которые имеют достаточную мощность. Я не сомневаюсь, что они связаны с государственными структурами. И также не сомневаюсь, что перед этими структурами стоит задача зачистки поля перед выборами. Правящая группировка страшно боится, что народ сможет выразить свое мнение разными путями, то ли саботируя выборы, то ли голосуя за какую-нибудь оппозиционную партию. Все альтернативные мнения должны быть уничтожены.
А вот что думает об атаках на живой журнал член политсовета движения «Солидарность» и популярный блогер Илья Яшин.
Учитывая масштаб и продолжительность, надо говорить о том, что за этой атакой стоят очень серьезные ресурсы. И главный подозреваемый, это может быть там не само государство, не сама власть, но как минимум структуры, так или иначе связанные с государством и связанные с властью, которые способны такие ресурсы мобилизовать. И надо понимать, что блоги на протяжении долгого времени оставались площадкой, где политический протест локализовался. И в какой-то мере это было даже выгодно власти, потому что вместо того, чтобы выходить на улицу, люди зачастую предпочитали оставлять комментарии в ЖЖ или там ставить плюсики в социальных сетях. Однако сейчас ситуация меняется, и интернет постепенно становится гораздо более серьезным инструментом политической борьбы, который позволяет не только координировать усилия различных протестных групп, но, там, например, собирать деньги на оппозиционные проекты. ЖЖ в этом смысле незаменим. Например, там, Алексей Навальный собрал уже больше 6 миллионов на свой сайт «Распил». Борис Немцов за неделю собрал больше 700 тысяч рублей на издание доклада «Путин коррупция». Это даже несмотря на то, что ЖЖ там практически все последние дни не работал. В общем, учитывая опыт организации там арабских революций, где блоги и социальные сети выполняли роль большевистской газеты «Искра», такого коллективного организатора протестных масс, вполне вероятно, что в коридорах власти очевидно начали осознавать возникающую угрозу из виртуального пространства. И в этом смысле атака на ЖЖ, организованная с помощью специалистов и больших ресурсов, которая фактически парализовала этот ресурс на несколько дней, выглядит как своего рода тренировка, и вполне вероятно, что заказчики атаки планируют полное обрушение ЖЖ, во время пика избирательной кампании 2011-2012 года, когда политический спектр ЖЖ будет востребован как никогда. Ну, всегда во время пика каких-то политических событий такие ресурсы, как ЖЖ, становятся не только альтернативным источником информации, они становятся еще и вот таким организатором протестных масс. Поэтому в этом смысле, мне кажется, главным подозреваемым являются структуры, так или иначе связанные с властью. А что касается вопроса о том, был ли какой-то конкретный объект у этой атаки, то СУП опубликовал список из нескольких десятков блогеров, чьи живые журналы досили. И, судя по всему, задача стоит не обрушить журнал какого-то конкретного блогера. Судя по всему, задача стоит действительно уничтожить ЖЖ как политическую площадку.
Атаки на живой журнал прекратились, когда высказался еще один популярный блогер Дмитрий Медведев. Как активный пользователь ЖЖ, считаю эти действия возмутительными и незаконными, заявил президент России, отметив, что в произошедшем должны разобраться как администрация живого журнала, так и правоохранительные органы. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Дело бывших кандидатов в президенты Белоруссии Николая Статкевича и Дмитрия Усса, обвиняемых в организации массовых беспорядков в Минске 19 декабря, было направлено в суд. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее в отношении двух других претендентов на этот пост, Владимира Никляева и Виталия Рымашевского, обвинение было переквалифицировано на нарушение общественного порядка. Проходящий по делу экс-кандидат в президенты Алексей Михалевич получил политическое убежище в Чехии. А в среду из СИЗО КГБ был выпущен известный оппозиционный политик, глава Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько. О тюремном опыте он рассказал обозревателю «Радио Свобода» Владимиру Карамурзе.
На каких условиях вы получили свободу?
Никаких спецусловий, потому что буквально там в первый день, когда мне намекнули о том, что я могу быть на свободе, если что-то скажу или подпишу, как вроде сделали некоторые другие участники президентской кампании, я сказал, вот моя рука, я быстрее ее отгрызу, чем откажусь от своих убеждений или буду говорить что-то против кого-то. И на этом была поставлена точка.
В каких условиях вы содержались все эти три с лишним месяца?
Разные. Белорусская пенитенциарная система – это осколок советской системы. Она направлена не на человека, а на подавление человека. Там все существа. И поэтому каких-то даже особые претензии выдвигать к этим людям я могу, но я понимаю, что пока мы не изменим систему, будут проблемы у сотен и тысяч людей, не только политических узников.
Какие предъявлялись вам обвинения за это время, то, что вы содержались под стражей?
Я не знаю. Вот мне сложно сформулировать эти обвинения, потому что дважды на встрече, которые у меня были, когда касался вопрос, ну так, а в чем же конкретно вот состоят мои нарушения, мне дважды говорили, Анатолий Владимирович, за вами такой шлейф грехов тянется. На что пришлось ответить, что грехи – это скорее моральная категория, чем правовая и юридическая. Но, во-вторых, я говорю, не вижу здесь Иисуса Христа, который бы взялся определять. Поэтому я оцениваю де-факто вот на сегодняшний день свой статус как политический заложник, которого пытаются наказать за то, чем он занимается – политикой в Беларуси. Потому что все остальное, оно просто абсурдно. Я не кандидат в президенты, я там с молотком не стоял у двери, и тем не менее я оказался там, где я пробыл, и мне до конца вот кто-то объяснение и не дал, почему я там находился и что мне предъявляется. То есть формально я знаю, мне какая статья предъявляется, но это только формальная оболочка.
А напомните нашим радиослушателям, при каких обстоятельствах вы были задержаны?
Ну, задержан я был таким, не знаю, полуразбойным методом, просто ко мне домой в квартиру ночью неизвестные люди в гражданском, без предъявления, кто они, выбили дверь, это они тут 40 минут выбивали там молотами дверь, меня захватили, завезли, ну а дальше уже такая процедура обычная, камера, одна, вторая, третья, такой мешок бетонный, цементный, в который ты находишься там 22 часа.
Ощущали ли вы моральную поддержку с воли ваших единомышленников?
Я ее чувствовал, потому что до конца февраля у меня не было никаких извещений. И это было самое мое слабое место, потому что я не знал, что с моими родными и близкими. Я не знал, что с моими коллегами по партии и единомышленниками. Это было единственное слабое место. Со всем остальным моя физическая форма, ну и мой потенциал, запас моральной прочности, он продолжал ну, как в Брестской крепости, еще достаточно долго держать оборону.
Анатолий Лебедько, глава Объединенной гражданской партии Белоруссии. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Смоленске проходят траурные мероприятия в годовщину авиакатастрофы польского президентского самолета Ту-154. У нас на связи специальный корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, добрый вечер. Как прошел сегодняшний день?
Сегодняшние мероприятия прошли в несколько этапов. Первая поминальная служба состоялась на месте гибели самолета Ту-154 на окраине Смоленска. Туда прибыла в час дня официальная делегация во главе с супругой президента Польши Анной Комаровской. С ней приехало более 100 человек. Это преимущественно члены семей жертв авиакатастрофы. На специально отведенной деревянной площадке были зажжены свечи, и военнослужащий войска польского зачитал фамилии каждого погибшего пассажира президентского лайнера. Затем члены польской делегации подошли к памятному камню, где возложили цветы и венки. И прошел молебен, в котором приняли участие католические и православные священники. Спел хор, прочли молитвы на польском и русском языках. Как было указано в сценарии, это мероприятие организаторы назвали «Литургия с элементами экуменического богослужения». Надо сказать, что погода внесла сегодня особую трагическую ноту. Весь день шел снег, дул холодный ветер, и город был в тумане. Поляки не отказывались от общения, по крайней мере, журналисты могли задать какие-то вопросы членам семей жертв авиакатастрофы. Не всем, но некоторым. Кстати, и несколько слов сказала супруга президента Польши Анна Комаровская. Она не стала комментировать сегодняшнее мероприятие, но поблагодарила всех тех, кто сегодня пришел и почтил память погибших пассажиров. Покинув место падения самолета Ту-154, польская делегация отправилась через весь город в Катынский лес, на то место, где захоронены жертвы сталинских репрессий. Катынское кладбище состоит из двух частей. В одной захоронены советские граждане, в другой – польские офицеры, расстрелянные в 1940 году. Вначале прошла православная служба у памятного креста. На ней присутствовала польская делегация. Затем люди переместились к мемориалу польских захоронений. Там прошел молебен, прозвучал колокольный звон, и выступил представитель катынских семей Роман Скомский, который заявил, что еще пару десятков лет назад поляки не могли приехать и почтить память своих родных и близких в этом месте, но теперь ситуация изменилась, но одновременно он посетовал на то, что еще не все тайны катынской трагедии раскрыты, хотя российская сторона многое делает в этом направлении. Это мероприятие закончилось ближе к вечеру, после чего польская делегация отбыла из Смоленска и вернулась обратно в Москву, чтобы в полночь вылететь в Варшаву на завтра, 10 апреля. Там должны пройти масштабные траурные мероприятия по всей стране в годовщину гибели польского президента Леха Качинского и его ближайшего окружения.
Спасибо, спасибо, Мумин Шакиров, специальный корреспондент Радио Свобода в Смоленске. Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас сообщение из Нью-Йорка о ежегодном докладе Госдепартамента США, посвященном соблюдению прав человека в различных странах.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня отбросили силы повстанцев к городу Адждабия, сведя на нет вчерашние успехи оппозиции. В городе Мисурата, где также продолжались бои, погибли по меньшей мере 4 мирных жителя. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что силам королевской авиации удалось уничтожить 7 танков в Мисурате и Адждабии. В Смоленске прошли траурные мероприятия, посвященные годовщине катастрофы польского президентского самолета. В центре Москвы около 100 человек вышли сегодня на митинг в защиту обвиняемых в нападении на администрацию города Химки летом прошлого года. В Краснодарском крае более 35 тысяч жителей остались без электричества. К отключениям в системах электроснабжения привел сильный ветер. В нескольких районах Подмосковья из-за сильного снегопада отключены линии электропередач. Проблемы с энергоснабжением испытывают около 3000 жителей в 70 населенных пунктах Московской области. В Кизлярском районе Дагестана убит имам сельской мечети. Убийство произошло в селении Ясная Поляна. В Нидерландах, по уточненным данным, 5 человек погибли и 11 ранены в результате стрельбы в торговом центре в городе Альфен-Анден-Рейн, в 25 километрах к юго-западу от Амстердама. В Египте в результате столкновения демонстрантов с силами безопасности на площади Тахрир в Каире в ночь на субботу погибли 2 человека. Более 10 получили ранения. Режим жесткой экономии необходим для преодоления долгового кризиса в Европе. С таким заявлением выступила министр финансов Испании Елена Сальгадо в кулуарах встречи глав финансовых ведомств стран Евросоюза, которая продолжается сегодня в Венгрии. В Будапеште проходит массовая демонстрация профсоюзов, направленная против недавнего решения властей об отмене бесконкурентного повышения зарплат.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В пятницу Госдепартамент Соединенных Штатов обнародовал ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. В сборе информации для доклада участвуют сотрудники всех американских дипломатических представительств, рассказывает Юрий Жигалкин.
Цель доклада – представить объективную, полномасштабную картину ситуации с правами человека в каждой стране за прошедший год. В российском случае для выполнения этой задачи потребовалось 93 страницы, один из самых обширных отчетов в этом докладе. В коротком резюме американские эксперты делают такие выводы. Правительство продолжало ограничивать право людей на свободу слова, собраний и объединения, задерживая определенных демонстрантов, оказывая давление на избранные неправительственные организации, независимые средства информации, некоторые из религиозных меньшинств, независимые профсоюзы и политическую оппозицию. Продолжались атаки на журналистов и активистов и их убийства. Нарушение правовых норм, законов оставались проблемой. Коррупция в государственных структурах достигала крупных масштабов. Ксенофобия, атаки на почве расизма и ненависти представляли серьезную проблему. Конфликт между правительством и инсургентами, исламскими боевиками, преступными группировками на Северном Кавказе стал причиной многочисленных нарушений прав человека всеми участниками конфликта, которые, согласно сообщениям, прибегали к убийствам, пыткам, насилию и политически мотивированным похищениям людей. По каждому пункту доклада, от неприкосновенности личности до запрета на принудительный труд, эксперты приводят огромное число примеров серьезнейших нарушений прав россиян. Особый раздел, например, посвящен гибели людей в тюрьмах из-за того, что им не была оказана помощь. Отмечается факт отсутствия официальных обвинений виновникам смерти Сергея Магнитского. Приводится сведения о гибели солдат в армии из-за отсутствия нормальных условий для их службы. По официальным данным, жертвами неуставных инцидентов стали 14 человек. Американские эксперты приводят сведения Комитета солдатских матерей – около 2000, с учетом всех других обстоятельств. Убийство московского судьи, нескольких журналистов. Список нарушений прав человека в России, попрание личных свобод бесконечен. Из редких положительных тенденций упоминается, например, сокращение числа антисемитских выступлений и сравнительная свобода интернетного пространства. Я попросил прокомментировать этот доклад главу отдела исследований американской правозащитной организации Freedom House Криса Уолкера. Я думаю, что главный посыл данного очень детального, всеобъемлющего отчета заключается в том, что система, созданная в России, сегодня не подотчетна среднему российскому гражданину. Обилие примеров пренебрежения правами человека и традиция безнаказанности виновных может свидетельствовать о двух вещах. Либо власти сознательно блокируют расследование, либо это попросту невозможно в рамках созданной системы. В любом случае, на мой взгляд, мы становимся свидетелями тревожного кризиса системы. Если при всем внимании к делу Ходорковского и истории Магнитского справедливость в этих делах не восторжествовала, то можно твердо сказать, что любой россиянин может стать объектом подобных преследований. Вы лично считаете, что причиной тому фатальные дефекты системы или сознательные действия сил, находящихся у власти? Если мы посмотрим на систему, созданную в России, то увидим, что правосудие полностью зависимо от власти, когда рассматривается сколько-нибудь серьезное дело. Органы законодательной власти формируются в условиях отсутствия реальной политической конкуренции. Опыт функционирования Думы, политическая практика в России практически исключает столкновение мнений, политических платформ. Это приводит к полной неподотчетности доминирующей политической силы партии власти. Отсутствие уважения прав человека – это лишь побочный продукт российского политического механизма. И далеко не единственный. Требует ответа исключительно, например, важный вопрос о том, как расходуются нефтедоллары, направляемые на развитие системы образования и здравоохранения. Какие гарантии есть сейчас у общества, что эти средства инвестируются с учетом интересов среднего россиянина? Полной информации об этом добиться невозможно. И это тоже один из побочных продуктов, созданной в России системы, которые не подотчетны россиянам. Есть ли примеры успешного преодоления подобных проблем? Примеры более или менее успешной борьбы с такими проблемами существуют, хотя нет твердой проторенной дороги. Парадоксально, но после прихода к власти президента, объявившего защиту прав человека одной из своих главнейших задач, проблема коррупции, как соглашаются многие наблюдатели, усугубилась. Похоже, что сейчас России требуется фундаментальная реформа. Прежде всего, обеспечение независимости судебной системы, создание условий для функционирования независимой прессы. Представим, какой эффект могло бы возыметь, скажем, объективное освещение прессой, функционирование органов власти, процесса принятия решений, насколько сложнее было бы действовать коррумпированным чиновникам и законодателям в такой атмосфере. Но этим прессе в данный момент реально не позволено заниматься. Крис Уолкер, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House, комментировал доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в мире.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обозрение телерейтинг. Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, много говорят и спорят об одной премьере. Это программа Маргариты Симонян «Что происходит на РЕН-ТВ». Я видел дискуссию в интернете, не самые восторженные отзывы. Какое у вас впечатление?
У меня совсем не восторженное, наверное, из самых невосторженных впечатление. Более того, я написала об этом в «Новой газете». Вы знаете, что меня больше всего потрясло в этой программе? Я-то ведь многое от него, честно говоря, не ожидала, несмотря на такую любопытную личность автора. Я напомню нашим слушателям, что Маргарита Симоньян – это глава телевидения «Russia Today», которая призвана сформировать положительный образ нашей страны за рубежом. То есть это человек, который в высшей степени, ну, так сказать, государевы уста, человек, приближенный к Кремлю, к императорам, к Суркову. Ну, то есть, в общем, человек достаточно любопытный в информационном плане. Можно было ожидать чего-то такого действительно хотя бы интересного. Но повторяю, что вот того, что я увидела и услышала, я уж точно не предполагала увидеть и услышать. Маргарита Симоньян построила свою программу, отталкиваясь от эстетических и стилистических предпочтений не своих современников, скажем, Леонтьева и Караулова, чей почерк нам хорошо известен, но от их предшественников типа Валентина Дорина. Это был такой политобозреватель советских времен, причем совершенно не нужно было жить в эти времена, чтобы иметь представление о том, как работает Зорин. В условиях такой блокады, в условиях холодной войны, эти люди настолько сейчас привечаемы телевидением, они очень часто бывают и сейчас на каналах. Вот в частности, не далее, как неделю назад, то ли 4 часа, то ли, может быть, и больше, в эфире сидел такой некто господин Фалин, который был в ЦК там при всех правителях, там едва ли не от Сталина до Горбачева. И он тоже делился секретами своего мастерства, конечно, и своего окопа, потому что главный его политический лозунг – «Россия в кольце врагов». Вот, собственно, я почему так подробно говорю об этом, потому что вот Маргарита Симоньян выросла из этого ссора. Когда я наблюдала за ее приемами, я поражалась, как вот эти все штампы прошлого века отложились вот в генетической памяти этой молодой женщины. Она такими жирными, жирными мазками рисует свое полотно, не заботясь ни о чем. Ну вот, например, она приглашает в студию американскую журналистку Анису, ну и живущую в Москве, и задает ей вопрос. «Аниса, скажите, пожалуйста, а вам не надоело бомбить все страны подряд?» Аниса смущенно говорит: «Да нет, нам никогда это не надоест». Дальше она достает глобус и тычет во все страны, которые бомбила Америка. И тут Аниса опять смущенно оправдывается: «Но ведь мы не бомбили Советский Союз. Мы в таком стиле сделана передача». А далее следует такой очень необычный вывод. Ну, говорит Симоньян, вот в чем действительно, ну, мы можем вам позавидовать в том, что американцы все большие патриоты. Нам бы так. Ну и дальше вообще какие-то сюжеты о лучезарной жизни черкесов, в районе Сочи, ну, потому что был такой эпизод на Олимпиаде в Ванкувере, когда люди черкесской национальности, вот те, которые проживают за рубежом, вышли с плакатами, с демонстрациями против Олимпиады Сочи. Именно потому, что вот черкесский народ в прошлом был угнетаем, и вообще там, как я понимаю, сохранились какие-то проблемы. Вот эта вот ситуация была разыграна, ну, просто вот. Я так полагаю, что, ну, ожил какой-нибудь там 73-й год на экране, потому что, с одной стороны, был американский политолог, с другой стороны, счастливый черкес, который рассказывал про Эльдорадо, в которых проживают современные черкесы. И потом вот этот несчастный политолог как-то был повержен и признался, что да, действительно, черкесы везде живут хорошо. То есть, понимаете, если бы это была пародийная программа, ей бы не было цены. Но дело в том, что здесь нет ни иронии, ни самоиронии. Здесь есть только пафос, агрессия, назидательность. Маргарита говорила, что она собиралась сделать какую-то такую веселую эмоциональную передачу. И это было правильное, как мне кажется, решение, потому что вот такой эмоциональной политологии уж точно не хватает. То есть ее вообще нет. Я уже не говорю о том, что вопрос, что происходит, его не было ни ответа ни на один вопрос, потому что начинал с Даку Умарова, там опять была какая-то агитка, нашли какую-то очередную женщину, которая там все разоблачала. Ну вот, а сегодня выяснилось, как я понимаю, что Даку Умаров как-то вообще реинкарнирован. В общем, это такая позорная штука, особенно на канале, который, в общем-то, ну, в очень осторожных, может быть, каких-то координатах, но слывет все-таки более либеральным, потому что там замечательно работает Осокин и Марьяна Максимовская. Вот зачем это нужно было? Ну, можно только гадать.
И еще одна передача, о которой говорят в интернете, и тоже новая, прямой эфир на канале «Россия» с участием Никиты Михалкова. Обсуждается он в интернете, потому что там речь шла о блогах. Михалков ведь недавно завел свой видеоблог «Никита Бесогон». И еще одна передача с Михалковым была «НТВшники» в пятницу. Михалкова всегда много на телеэкране, но на этой неделе как-то особенно много, и отклики я видел тоже раздраженные.
Да, но даже, пожалуй, интереснее была передача «НТВшники», потому что там было сказано хоть что-то. Уже, честно говоря, нет сил наблюдать за Михалковым на нашем экране, тем более, что все дискуссии, они ведь ходят по кругу, и никто не пытается говорить о главном. Так, такое, в общем, развлекалово с политическим оттенком. Вот что касается вчерашней программы «НТВшники», то поскольку вы уже спросили в лоб насчет его предпочтений в 2012 году, он сказал, что да, при прочих равных, то я дам предпочтение Путину. А дальше он сказал вещь, по-моему, ну не то чтобы оскорбительную, ну как-то, ну так сказать, очень снижающую образ нашего президента, потому что он его аттестовал так: прекрасный фотограф, веселый, замечательный, остроумный человек. Ну вот, понимаете, если в словах значит хоть что-нибудь вот в этом медийном поле, особенно если значит хоть что-нибудь слово Михалкова, то это достаточно симптоматичная оценка.
Ну и там еще были интересные реплики по поводу его пресловутой мигалки.
По поводу мигалки пресловутой. Ну, понимаете, это уже действительно, я уже просто не могу, у меня уже какое-то физическое отвращение говорить о том, о чем уже, по-моему, следует молчать.
Слава, ну очень интересная премия вручалась на этой неделе, премия инноваций, досталась она группе «Война». И об этом у нас будет репортаж примерно через час. А мне очень интересно, показали ли по федеральным телеканалам непосредственно это вручение, и рассказали ли, что происходит вокруг группы «Война» и почему награждают художников, которые еще совсем недавно сидели в тюрьме.
Я не могу утверждать, что обладаю полнотой информации, разумеется, но видела я этот репортаж всего лишь на канале «Культура», и, конечно, это меня очень удивило, потому что, может быть, немногие знают, что премия – это государственная. Это ведь не частная премия.
Да, в том-то и все дело, что...
Вот это вот меня поразило, и на канале «Культура» был такой довольно смазанный такой репортаж. Кто не знал про группу «Война», тот так и ничего не понял. Но то, что этого не было, и не было, как любая государственная премия, вообще-то, по ранжиру, по установкам, вообще-то в государственных премиях, обычно с вручения государственных премий любого формата обычно начинаются блоки новостей на федеральных каналах. Вот этого уж точно не было.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит реплика Ольги Романовой.
Много лет я среди своих подруг и знакомых женского пола провожу самодеятельный бесхитростный тест. Кого бы из четырех мушкетеров вы бы выбрали у мужья? Лично мои подруги с возрастом меняют вкусы. Если по молодости обычно выбирают Атоса, то с обретением мудрости и жизненного опыта, безусловно, лидирует Портос. Четыре мушкетера, очевидно, это четыре главных мужских типажа. Но в романе есть и четыре женских. Констанция, Миледи, Королева Анна и горничная Кэт. Святая Екатерина, пошли мне дворянина. Обсуждали мы тут на дня в хорошей компании типажи. И директор одной строительной фирмы, кстати, девушка, сказала: «Я вот завтра среди своих опрос проведу. Среди секретарш, бухгалтер, шпарабов и водителей. Там наверняка будут любители арамисов, д'Артаньянов и скучных Констанций». Результат опроса коллектива строительной компании поразил нас всех. Никто из опрошенных не только не читал романа, но и не смотрел ни одной киноверсии. Это взрослые люди, работающие и живущие в Москве, в основном с высшим образованием, все пользователи интернета. Именно этим поразительным наблюдением хотелось мне предварить обсуждение двух новостей, которые пришли в один день. Новость о назначении сына вице-премьера Сергея Иванова главой крупнейшей страховой компании «Согаз» и новость о назначении телеведущей Тины Канделаки на высокий чиновничий пост Министерства образования и науки. Начну с сына вице-премьера, которого тоже зовут Сергей Иванов. Это, кстати, не тот его сын, который в 2005 году насмерть сбил на пешеходном переходе 68-летнюю женщину и уехал, поскольку торопился на службу в банк. А другой, который тоже работал в банке зампредом, но в другом «Газпромбанке». Сейчас он назначен главой «Согаза». Это та компания, которая владеет Банк России, крупнейшим акционером которой является давний знакомый Владимира Путина Юрий Ковальчук. А «Согаз» владеет компанией «Лидер», которая управляет 40% «Газпромбанка». И если кто интересуется футболом, тот помнит, что титульным спонсором премьер-лиги стал как раз «Согаз». Эта компания замордовала всех своей рекламой в первом матче. И там было с грубейшими грамматическими ошибками написано слово «ответственность». У меня в Фейсбуке есть эта реклама в ее натуральном виде. Посмотрите, если что. А вот чем сейчас занимается старший Сергей Иванов. Вот цитата из его недавнего публичного выступления. «В Швеции наблюдается дефицит диких волков, а в России нет. И если шведская страна заинтересована в увеличении поголовья, то Россия готова протянуть руку помощи. Речь может идти о реинтродукции этих волков на севере Швеции. И России нужна техническая информация, волки какого пола требуются в Швеции». Ссылочка есть на сайте Радио Свобода. Дети чиновников вообще чувствуют себя в России прекрасно. Недавно председателем правления банка ВТБ «Северо-Запад» назначен Денис Бортников, сын директора ФСБ Александра Бортникова. А старший сын Николая Патрушева, Дмитрий, трудится председателем правления Россельхозбанка. Вице-президентом Внешэкономбанка служит родине Петр Фродков, сын Михаила Фродкова, директора СВР, и так далее, и так далее, и так далее. И тому, кто скажет, как хорошо у нас делать карьеру детям чиновников и силовиков, можно тут же предъявить телеведущую Тину Канделаки, которая всего добилась сама своими ручками, ножками и прочими важными органами. Она займет высокий пост в Министерстве образования и науки, а глава министерства Андрей Фурсенко сказал, что уже беседовал с Канделаки на эту тему. И он не исключил, что Канделаки может возглавить какой-нибудь департамент в министерстве или общественный совет Миноборнауки. Потом, правда, он слегка пошел на попятный. Ну, нет, речь не идет о немедленном назначении. Но, в принципе, если она захочет и заявит желание, то, конечно. Тут, кажется, комментировать-то нечего. Все знают Канделаки, ее позицию. Я бы даже сказала, позиции. Удивляет ли вся эта вакханалия, ну, хоть кого-нибудь? Да ничуть не удивляет. И при чем, упрекнете вы меня, тут Роман Дюма «Три мушкетера». А при том, что среди всех типажей основных, мужских и женских, там нет таких, как Тина Канделаки и Сергей Иванов. И быть не могло. Подобные господа встречаются, как второстепенные, третьестепенные персонажи в 20 лет спустя, но мы не будем далеко отходить от темы. Никогда ни в одной стране мира подобные персонажи не оккупировали повально все ключевые посты в политике, бизнесе и образовании. Почему так произошло? Как говорится, ученые спорят. Ну, конечно, это не от того, что широкая публика понятия не имеет, кто такой Атос или кардинал Ришелье. Мне тут же укажут на Америку, где примерно такая же часть населения не сможет ответить на эти вопросы. Но зато ответят на другие. Из серии, что такое хорошо, что такое плохо. Про честь, про достоинство, про долг, про родину и добропорядочность. А уж тем более ответят, ради чего, для кого и кому они платят налоги. Но уж вовсе не для того, чтобы правительство занималось сексуальными проблемами шведских волков. под устройством чат и альтернативно одаренных девушек. Мушкетеры вызвали бы такое правительство на дуэль.
Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели». Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжается конфликт вокруг Банка Москвы. Его президент Андрей Бородин находится в Лондоне, утверждает, что уехал на лечение, политическое убежище просить не собирается и намерен руководить банком из британской столицы. Тем временем в Москве его разыскивают по делу о мошенничестве со средствами городского бюджета. Речь идет о крупном кредите, выданном банком главе Интека Елене Батуриной, супруге бывшего мэра Лужкова. С этой темой связан наш вопрос недели. Как вы оцениваете работу российских банков? Спрашивала прохожих на улицах Ижевска корреспондент «Свободы» Надежда Гладыш.
Ничего не могу сказать о работе российских банков, потому что пользуюсь услугами банка, у которого активы все находятся за рубежом, который работает на территории Европы. А русские банки, насколько мне известно, удобны в условиях своего региона. Чем больше деятельности у человека, чем чаще он выезжает за границу, все карты, они заточены либо под регион, либо под страну, либо под международный стандарт.
Отправляют кредитки по почте, и граждан России вводят в кредитное рабство. Граждане оплачивают бесконечно этот кредит, оплачивают и не могут рассчитаться с этим кредитом. А граждане, конечно, юридически безграмотны, и вот этим вот пользуются, нечистоплотные на руку менеджеры, как сейчас называют.
Я думаю, что за рубежом кредитами простые обыватели пользуются в разы чаще, чем у нас. А раз мы, обыватели, не пользуемся ими часто, значит, их не предлагают на выгодных условиях. Мы сейчас платим ипотеку, то есть мы пользуемся. Сейчас, после кризиса, процентные ставки все-таки понизились, поэтому мы и смогли ее взять.
Сбер, он может проводить платежи по 2-3 дня, может начать перестать работать за час до окончания официальной работы с юрлицами. Все, скажем, родовые черты. До недавнего времени, до прихода Грефа, у них был обед. То есть банк закрывался на обед днем, в разгар рабочего дня.
Честно говоря, я мало пользовалась услугами российских банков, поэтому трудно сказать, что точно, но теми, которые я пользуюсь, вполне меня устраивают.
Женщина, однако, в досье пришло почта и кредитные карточки. И уведомление, куда надо позвонить, чтобы активировать эти карточки. Она это все активировала, и получилось так, что уже полностью оплатил, и вдруг на нее начали начислять какие-то проценты. Договора нет, была только публичная оферта. Вот мы подали в РОВД по факту вымогательства этим банком.
В Сбербанках очень низкие проценты по вкладам. Особенно в пенсионный плюс, куда я перечисляю пенсия, всего 4% годовых. У нас на всем шоссе единственное отделение Сбербанка. И там, когда бы ни пришел, всегда очередь.
Так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, как они оценивают работу российских банков. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. А до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Через 17 лет после своей второй пластинки «Моя жизнь» королева хип-хоп-соула Мэри Джей Блайдж объявила, что записала продолжение к этому суперуспешному диску и представит его на суд своих поклонников уже этой осенью. «My Life 2 – The Journey Continues» – 10-й студийный альбом суперзвезды R&B, в работе над которым среди прочих знаменитостей приняли участие Kanye West, Swizz Beatz и Stargate, поступит в продажу 20 сентября, сообщила певица. «Наше совместное путешествие по этой удивительной жизни продолжается, и я счастлива, что у меня есть поддержка и связь с моими поклонниками в любое время», сказала Блайдж, записывавшая продолжение «Моей жизни» в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. «Этот альбом можно назвать посвящением тем людям, которые повстречались мне на жизненном пути. Первый сингл с грядущего диска «Someone to Like Me Naked», который Блайдж записал совместно с Пи Диди, неоднократно продюсировавшим ее альбомы, и рэпер Лил Уэйном, в настоящее время занимает 66-ю строчку в чартах R&B Hip Hop Songs, а премьера видеоклипа к этой песне официально состоялась во вторник. Музыкант, актер и продюсер Уилл Смит с сыном Джейденом вновь объединятся на большом экране в новом, пока еще не имеющем названия, фантастическом фильме под лейблом Columbia Pictures. Найт Шьямалан снова выступит в роли режиссера, а также одного из сценаристов картины, в которой главные роли сыграют 42-летний отец и 12-летний сын, в последний раз вместе снимавшиеся в драме 2006 года «В погоне за счастьем». Представитель Sony Corp, который принадлежит Columbia Pictures, сказал в понедельник, что действие фильма будет происходить в далеком через 1000 лет будущем, на заброшенной земле. А сюжет сосредоточится вокруг сына и отца, которым придется бороться за выживание и попутно выяснять отношения друг с другом. Продюсерами фильма будет сам Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт Смит. А это значит, что в этой приключенческой ленте будет много хорошей музыки. Как и ожидалось, новый альбом Бритни Спирс «Femme Fatale» стал королем хит-парада с тиражом 276 тысяч экземпляров в первую неделю продаж. Но речь сегодня не о ней, сколько можно, а о великолепном рок-дуэте «The Kills», сформированном в 2000 году американской вокалисткой Алисон Мосхарт и британским гитаристом Джейми Хинсом. Три их альбома «Keep on your mean side», «No wow» и «Midnight Boom» получили восторженные отзывы критиков. И вот на этой неделе, 5 апреля, вышел долгожданный четвертый релиз группы, получивший название «Blood Pressures». Очень хорошая работа, на мой взгляд. Первый серьезный претендент на звание лучшей пластинки 2011 года. Первый сингл из альбома называется «Satellite». Его и послушаем.
Британская группа Kills на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о новых событиях вокруг Химкинского леса, обзоры блогов, рубрики «Общественное мнение» и «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, мы все вместе будем голосовать за стабильность в нашем обществе, за дружбу.
Мы только за Назарбаева. Мы его уважаем и любим.
Мы будем ратовать за отставку Бориса Филовича Громова, который всю нашу зеленую территорию обозначил.
Что мы поняли во время нападения на наш офис в Мазари-Шарифе, что подобные акции...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460.